микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Лучший способ создать скандал, привлечь внимание, это выдвижение каких-то неоднозначных персонажей, ну, скажем так, фриков, да, представителей шоу-биза.
Для чего для участия в праймерис «Единой России» привлекаются поп-звезды и другие, не имеющие репутацию политиков, люди?
Генеральный секретарь ООН, в отличие от других людей, не собирается ради Путина высиживать карантин. У него для этого нет времени, возможностей, чувства собственного достоинства, наверное, еще.
Владимир Путин привился от коронавируса, говорит о своем прекрасном здоровье, но лично встретиться с прибывшим в Москву генеральным секретарем ООН не захотел.
Мы знаем, что выплата выкупа провоцирует новые атаки, но это частная компания, и я советую вам обратиться к ним с вопросами, заплатили они выкуп или нет.
Оператор крупнейшего трубопровода США подвергся атаке хакеров, заблокировавших подачу топлива. Начнем с новостей кампании перед выборами в Государственную Думу, которые состоятся ближайшей осенью. В сети появилось обращение бывшей солистки поп-группы «Тату» Юлии Волковой, в котором она объясняет, почему собирается баллотироваться в Государственную Думу от Ивановской области. Напомню, что в 90-х годах прошлого века группа «Тату» была известна такими хитами, как «Мне нужна она» и «Нас не догонит». Несмотря на желание баллотироваться от правящей сейчас партии, безоговорочно поддерживающей президента Путина, Юлия Волкова очень критически оценивает ситуацию как в самом Ивановской области, так и в других российских регионах. Давайте послушаем фрагмент ее выступления.
Упадок и неверие в будущее поглотило почти все регионы. Россия – это не только Москва и Питер. Россия – это регионы, республики, области. Государственные ресурсы должны быть распределены в пользу регионов, иначе мы потеряем Россию. Да, в прошлом я не политик, но, как мы знаем, политиками не рождаются. Ими становятся. И если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. И я надеюсь, что я такая не одна. И я иду в Госдуму от «Единой России», чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью «Единой России». Сейчас все происходит не так. Ярчайшим примером является пенсионная реформа, подарившая гражданам работу до гробовой доски. И я иду в Думу, чтобы обеспечить защиту интересов одиноких женщин, в том числе Ивановской области, чьи мужья должны скитаться по стране, чтобы обеспечить свои семьи. Я знаю, вам трудно поверить в искренность. Я знаю, что многие потеряли веру в справедливость власть имущих. И беспросветность омрачает наши души. Но наш путь – путь к миру, и мир станет прекрасней. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям.
Это была бывшая солистка поп-группы «Тату», кандидат в депутаты Государственной Думы России Юлия Волкова. Справедливости ради стоит отметить, что эмоциональное выступление Волковой серьезного отклика не вызвало. Многие откровенно смеются над ее обращением. Можно ли предположить, что участие таких персонажей, как Волкова, в праймерис «Единой России» является частью стратегии в предвыборной кампании партии? Об этом в разговоре с Марком Крутовым рассуждает политолог, специалист по региональной политике в России Александр Кынев.
Ситуация следующая. В этом году праймерис существенно отличаются от прошлых. Дело в том, что они проходят в электронном формате. Это означает, что фактически кампании де-факто обыватель не видит. То есть, начиная примерно где-то года с 2013-2014, «Единая Россия» проводила праймерис в максимально таком широком формате, напоминающем обычные выборы. С участками, куда мог прийти проголосовать любой избиратель, с массовой наглядной агитацией, с рекламой, в том числе в общественном транспорте, там, на телевидении, в прессе. Там и так далее. Сейчас ничего этого нет. В прошлом году в условиях пандемии уже тогда праймерис прошли электронные. Для того, чтобы голосовать, нужно было предварительно регистрироваться через сайт госуслуги. Довольно сложная система. В этом году ровно то же самое. Количество участников резко сокращается. Случайных людей, которые будут голосовать, в таких условиях очень мало. То есть сам по себе изменение формата и саму кампанию праймерис делает информационно намного менее заметной для обывателя. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание отношение к праймерис, которых на этот раз никто почти не видит, нужны какие-то громкие скандалы. Лучший способ создать скандал, привлечь внимание, это выдвижение каких-то неоднозначных персонажей, ну, скажем так, фриков, да, представителей шоу-биза и так далее. И вот мы наблюдаем, как предпринимаются попытки привлечь хоть какое-то внимание компании, которая из-за вот именно правил организации, де-факто интриги в этом году лишена, интереса особого к ней нет, и тот самый ролик Юлии Волковой, которая известна по группе Тату, во-первых, решает задачу, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этим самым праймерис, про которых обыватели большинство вообще не знают, что они проходят. Это первое. Второе, надо понимать, что подобные скандалы всегда играют роль отвлечения внимания. Совершенно очевидно, что сегодня в политической жизни есть несколько очень неудобных для власти тем. В первую очередь, это тема, конечно, Алексея Навального и репрессии против его штабов. Буквально вот в эти дни ожидается решение суда по иску с требованием признать их экстремистской организацией, что окончательно закроет возможность их дальнейшей работы. Не дожидаясь этого решения, прокуратура их де-факто уже закрыла, и после этого руководство штабов Навального заявило о их ликвидации. То есть де-факто они самоликвидировались. А тем не менее, процесс продолжается, выдвигаются все новые репрессивные инициативы. Мы видим, как практически каждую неделю очередные скандалы касаются тех или иных представителей общественности. Предпринимаются попытки недопуска на выборы ярких кандидатов оппозиционных в регионах и на федеральные выборы, и на региональные. А у нас в этом году почти в половине субъектов вместе с Госдумой будут еще выборы региональных парламентов. Общая политическая картина такова, что, в общем, власть, конечно, пытается вычищать довольно беспардонно и жестко политическое поле от всех нежелательных кандидатов. На этом фоне выдвижение некогда популярных исполнителей, которые снимают какие-то забавные ролики на грани политического трэша, отвлекает внимание. То есть вместо того, чтобы обсуждать тему репрессий и несправедливых правил проведения выборов, от которых отстранены реальные кандидаты, гражданам предлагается обсуждать то, насколько глупые сняты ролики, правильно или неправильно в этих роликах сниматься в гламурной одежде, правильно неправильно в этих роликах поставлен свет, насколько глупый в них текст и так далее. То есть это попытка замусорить информационное поле, подобный политический нефрой. Надо сказать, что подобные вещи, они вообще характерны для выборов, когда для того, чтобы отвлечь внимание от серьезного, выдвигаются какие-то вот такие боковые скандалы, связанные с шоу-бизнесом, с какими-нибудь событиями в каких-то смежных сферах, когда выдвигается даже какой-нибудь законопроект, который заведомо там не пройдет в какой-нибудь параллельной сфере, да, допустим, в нулевые годы у нас очень любили под это дело сразу моментально предлагать какие-нибудь очередные законопроекты, скажем, по борьбе с ЛГБТ или что-то еще. И именно те самые моменты, когда нужно было отвлекать внимание там, от чего-то другого. Вот сейчас, мне кажется, ровно та же самая история. Я рассматривал вот этот ролик Юлии Волковой, как такую технологию двойного назначения. Во-первых, привлечь внимание к скучным праймерис, а второе, это отвлечь внимание у действительно важных событий, а два важные события — это недопуск на выборы ярких кандидатов.
Какие еще примеры такой карнавализации выборов можно вспомнить из прошлого? Какие вы видите в нынешней кампании?
Могу сказать, что у нас ожидается на этих выборах еще Сергей Зверев, хотя вот он пока что-то ничего не слышно. Он был на съезде укрупненной партии «Справедливая Россия», но Сергей Зверев все-таки, в отличие от Юлии Волковой, достаточно умный человек, на мой взгляд, и как раз у него есть шансы в Бурятии, потому что он действительно самый активный участник борьбы за сохранение Байкала. Но если мы посмотрим прошлые года, у нас любая крупная кампания сопровождалась тем, что выдвигались фрики, которые имитировали конкуренцию в условиях, когда не допускали ярких кандидатов. Выборы мэра Москвы проходили ровно по такому же сценарию в 2018 году. Выборы президента проходили по такому же сценарию в 2018 году. На них не было Алексея Навального, но на них была Ксения Собчак. На этапе подготовки тоже была целая плеяда таких представителей шоу-бизнеса, типа Анфисы Чеховой и так далее, которые обсуждали публично свое выдвижение. Никто из них, конечно, в итоге не выдвинулся, но информационный шум был, и он тоже отвлекал на внимание. У нас есть такой дежурный кандидат Сергей Паук, да, группа «Коррозия металла», который сделал целый бизнес за последние там десятилетия, периодически приезжая участвовать в разных выборах. Как правило, до бюллетеня он не доходил, но отвлекал внимание, проводил пресс-конференции, замусоривал свои агитации, почтовые ящики и так далее. Таким образом, создавал информационный шум, который топил серьезные темы и серьезные проблемы, отталкивая в том числе ту самую публику, которая имеет совершенно другой запрос. То есть часть людей, в первую очередь, такой скажем, городской избиратель оппозиционно настроенный, он довольно требователен, он привык максималистически относиться к кандидатам, и это люди, которые всегда привыкли очень высоко относиться к политике вообще, привыкли не ходить на выборы, и для них любое участие представителей неприятного для них бомонда, вот какие-то вот такие скандалы, это лишний повод того, что все это клоунада, что это цирк, в этом вообще не надо принимать никакого участия. То есть дополнительно это еще, конечно, ведет к тому, что и часть этих людей получает какой-то символический аргумент, что в этом вообще не надо принимать участие, это все несерьезно.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с политологом Александром Кыневым. Время свободы. Многие наблюдатели обратили внимание, что недавние переговоры президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша состоялись в режиме видеоконференции, хотя глава ООН находился в это время с визитом в Москве, а Путин, как известно, недавно сделал прививку от коронавируса и заявил на днях об отличном состоянии своего здоровья. Вот как решение Путина не встречаться с генсеком ООН лично объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное. Это никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано просто с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов.
Говорил Дмитрий Песков. Почему, несмотря на успешную прививку от коронавируса, президент России по-прежнему избегает появляться на публике, исключением был парад 9 мая, проводит большинство встреч по видеосвязи, а те, кто с ним общается лично, судя по всему, отбывают довольно длительный карантин. В этом попыталась разобраться и поговорила на эту тему с заместителем главного редактора издания «Проект» Михаилом Рубиным, корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр.
Первую прививку, по сообщениям информационных агентств, Путин сделал 23 марта, но прививаться под камерами он не захотел, объяснив это тем, что не хочет обезьянничать. В середине апреля он получил вторую дозу вакцины. 10 мая в Сочи Путин рассказал журналистам на камеру о высоком уровне антител.
Специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался.
В этот же день ночью с титром «Антител 15» Путин выходит на лед на хоккейной лиги. Как обычно, его команда выигрывает с разгромным счетом. Президент забивает 8 шайб.
И вот тоже шайба! Посмотрите, тут же шайба на дальней ставке Путина. Здорово бросает и ничего Вратаренко тут сделать не сумел.
Наблюдавший воочию за этим чудом на льду, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель позже рассказал о карантине, который должны отсидеть все желающие сыграть с президентом. Расшифровка этой беседы опубликована на официальном сайте президента России.
Я встретил старых друзей в отеле. Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский. Все там были на карантине. Такие теперь времена. Но это было очень весело.
Источники спортивного издания sports.ru предполагают, что участники гала-матча сидели двухнедельный карантин в комплексе Дагомыс. Исключения для президента Федерации хоккея, похоже, сделано не было. Прибывший с визитом в Москву генсек ООН, судя по всему, от карантина вежливо отказался.
Прилетел генеральный секретарь ООН, так, на минуточку. Ладно, глава Федерации хоккея, ладно, какие-то хоккеисты, хоть и выдающиеся, правда, тем не менее. Но приехал генеральный секретарь ООН, крупнейшей мировой организации. Он находится сейчас в Москве. Логично, чтобы они с Путиным встретились вживую. Нет, по видео тоже встреча. Почему? Понятно почему. Потому что генеральный секретарь ООН, в отличие от других людей, не собирается ради Путина высиживать карантин. У него для этого нет времени, возможностей. Чувство собственного достоинства, наверное, еще.
Интересно, единственный иностранный лидер, который за день до матча ночной хоккейной лиги здесь, на Красной площади, смотрел вместе с Владимиром Путиным парад Победы и Мамали Рахмон, тоже был на карантине? Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на этот вопрос отвечать не стал. Журналисты издания «Проект» выяснили, что двухнедельный карантин обязателен для всех, кого можно увидеть рядом с Владимиром Путиным.
Все, что происходило в последнее время, безусловно, если человек находится рядом с президентом, можно смело утверждать, что это люди сидели на карантине. Это касается не только условной обслуги, а это касается не только сотрудников протокола, не только фотографов, не только журналистов лояльных, нелояльных уже давно нету. Это касается и серьезных людей. Это, например, касается и директора Эрмитажа Петровского.
Речь идет о посещении Владимиром Путиным Эрмитажа 27 апреля. К тому моменту со второй прививки прошло уже больше 2 недель. Тем не менее, на протокольной съемке в кадре всего 3 человека. Дать оперативный комментарий настоящему времени в Эрмитаже не смогли. 11 мая, в день трагедии в Казани, на сайте президента России появляется сообщение о том, что Путин встретился с главой Красноярского края. Журналисты проекта объясняют, что это консерва. В реальности встреча была еще в апреле. По данным источников проекта, глава Красноярска Александр Ус тоже отсидел на карантине. Ожидается, что в июне состоится встреча президентов США и России. Точного времени и места проведения пока нет. Сегодня в разговоре с журналистами Дмитрий Песков заявил, что формат разговора Путина с Байденом будет также предметом для рассмотрения эпидемиологами.
Рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Тоталитарный тиран тоже ведь старается быть художником, то есть сделать, представить, имитировать реальность в форме художественного произведения.
Художник и тиран, философ Борис Парамонов о взаимоотношениях Михаила Булгакова и Иосифа Сталина к 130-летию со дня рождения писателя. Но об этом позже, а сейчас сообщение из Соединенных Штатов, где местные спецслужбы предполагают, что кибератака на компанию Colonial Pipeline, оператора крупнейшего трубопровода США, исходила из России. Однако от прямых обвинений в адрес российского правительства американская администрация воздерживается. Несмотря на рекомендацию ФБР не платить выкуп вымогателям, Colonial Pipeline заплатила выкуп, чтобы разблокировать поставки топлива. Подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
В пятницу 7 мая компания-оператор трубопровода, проложенного вдоль восточного побережья от Техаса до Нью-Джерси, была вынуждена остановить работу. Система управления трубопроводом подверглась нападению хакеров-вымогателей. Они потребовали выкуп в обмен на снятие блокировки. Трубопровод доставляет в юго-восточные штаты до 45% нефтепродуктов. Нехватка топлива сразу же сказалась на потребителе. Твиттер заполнился сообщениями об очередях за бензином и о том, что люди запасаются горючим впрок, заполняя им бочки, канистры и даже пластиковые мешки. В пострадавших штатах было объявлено чрезвычайное положение. 10 мая ФБР опубликовало заявление о том, что атаку осуществила группировка хакеров-вымогателей DarkSide. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что его ведомство не впервые сталкивается с этим видом киберпреступности. Нападение, которому подвергся трубопровод Colonial, это атака вымогателей. Это, безусловно, не новая угроза. В этом году потери от программ вымогателей составили более 350 миллионов долларов. Это на 300% больше, чем в прошлом году. Мы видим, что все больше предприятий малого и среднего бизнеса страдают от атак программ вымогателей. Чтобы компенсировать недостаток топлива, федеральное правительство сняло ряд ограничений. В частности, временно приостановило действие закона, согласно которому доставку нефтепродуктов из одного американского порта в другой могут производить только американские танкеры. Президент Байден заверил американцев, что делается все необходимое и возможное для смягчения последствий атаки. Федеральное бюро расследований установило, что сеть компании Colonial была заражена программой-вымогателем, и это, безусловно, уголовное преступление. ФБР опубликовало подробности атаки, чтобы другие могли принять меры защиты от заражения. Моя администрация относится к этому очень серьезно. Вместе с ФБР и Министерством юстиции мы работаем над тем, чтобы пресечь подобные действия и привлечь к ответственности преступников-вымогателей. Моя администрация предпримет глобальные усилия против транснациональных преступников, которые часто используют для осуществления своих атак глобальные сети отмывания денег. Моя администрация также привержена защите нашей критически важной инфраструктуры, большая часть которой находится в частной собственности и управляется так же, как Colonial. Эксперты считают, что хакеры DarkSide всего вероятнее базируются в России. По этому поводу Джо Байдену задали вопрос, на который он ответил с явной неохотой. Господин президент, если вы не можете защитить критически важную инфраструктуру от действий уголовников, как вы сможете защитить ее от государства? Мы можем и то, и другое. И мы защитим. Вы считаете, что однозначно Россия устроила эту атаку? Я собираюсь встречаться с президентом Путиным. Пока у нашей разведки нет доказательств того, что тут замешана Россия. Хотя есть основания считать, что вымогатели находятся в России. И она должна принять меры по этому поводу. От пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки потребовали дополнительных объяснений. Вчера президент заявил, что следы взлома ведут в Россию, но нет доказательств того, что в нем участвовало российское правительство. Вы по-прежнему исходите из этого? Если да, то какую ответственность несет Россия, если вообще несет, в отношении этих лиц? Президент также сказал, что разведсообщество еще не провело полную оценку, и это по-прежнему так. Но учитывая тот факт, что ФБР пришло к выводу, что атака была предпринята из России, эта страна обязана действовать ответственно. Опять-таки, мы дождемся, пока наше разведсообщество проведет полную оценку, прежде чем мы сможем сообщить что-то еще. Бывший спикер Палаты представителей, один из видных идеологов республиканской партии Ньют Гингрич, считает, что Америке не следует дожидаться, пока меры примет страна, с чьей территории осуществлена атака. Мы должны немедленно принять закон, который предусматривает смертную казнь за этот вид взлома, и в закон должно быть включено положение о том, что президент должен иметь возможность отдать приказ об убийстве за рубежом всякого, кто это делает. Мы понятия не имеем, кто они, мы понятия не имеем, где они. Но если бы мы знали, кто они такие, у нас не было бы механизма, чтобы что-то предпринять. Великая страна не может допустить, чтобы сюда приходили и безнаказанно терзали ее, а потом дожидаться следующего нападения. А мы сейчас находимся именно в таком положении. And yet that literally is where we are right now. Ключевой вопрос – вопрос о выкупе. На него тоже пришлось отвечать Джен Псаки. There is advice and guidance we give from the federal government. Существуют рекомендации, которые мы даем от имени федерального правительства, потому что мы знаем, что выплата выкупа провоцирует новые атаки. Это рекомендации ФБР. Но это частная компания, и я советую вам обратиться к ним с вопросами, заплатили они выкуп или нет. В среду Вашингтон-Пост сообщила, что Colonial Pipeline не собирается платить выкуп, но уже на следующий день агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, опубликовало противоположную информацию. Компания будто бы заплатила хакерам $5 миллионов. Сама компания этого не подтверждает. В тот же день, 4 часа позже, она лишь заявила, что перезапускает систему управления трубопроводом, никак не объясняя, каким образом была решена проблема. Для полного восстановления нормальной работы Colonial потребуется несколько суток. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. В завершении выпуска о завтрашней памятной дате, 15 мая, исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Многие знают, насколько сложными были отношения Булгакова со Сталиным, который любил его пьесу «Дни Турбиных», но запрещал ставить и публиковать другие булгаковские пьесы и романы. Известный о телефонном звонке Сталина Булгакову в 1930 году в ответ на письмо писателя с мольбой разрешить ему уехать за границу, раз он не может быть полезен своему отечеству. В ходе этого разговора Сталин обещал встретиться с Булгаковым, но встреча так и не состоялась, хотя Булгаков вскоре устроился работать в Амхат. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Мифы и репутации», в которой философ Борис Парамонов на примере Булгакова рассуждал об искушении художника дружбой с властью.
В художественном сознании, в картине мира, построяемом художником, все связано со всем. Нет четкой определенности, нет плюсов. Есть демонстрируемая и переживаемая целостность, так сказать, единство светлой и темной силы, Бога и дьявола, если хотите. И вот тут вспомним пьесу Булгакова «Батум», на которую он так рассчитывал в деле завоевания окончательных симпатий вождя. В этой пьесе он отождествил себя со Сталиным. Впрочем, не прямо, а в градации неких опосредований. Сталин в пьесе – это как бы Христос. Арестованный, он подвергается бичеванию. Кановой бьет его шашками. Сподвижники считают его умершим. Но вот он появляется на конспиративной квартире, то есть воскресает, и рассказывает, как он провалился в прорубь и выбрался из нее. Тот же мотив чудесного спасения. То есть, если в «Мастере и Маргарите» герой отождествляется с Христом, то в «Батуми» – Сталин, а две величины, равные третьей, равны между собой. Вот выше этого в понимании творческих бездн Булгаков не поднимался. Да, это был соблазн, дьявольское искушение. Я хочу сейчас сказать, что случай Булгакова, вот эта тема искушения дьяволом, не был в России единичным. Такой же случай Гоголя. Мережковский об этом много и с эмфазой писал. О двух безднах, которые одно, о зеркальности миров Вышнего и Нижнего. Но все-таки хотел именно определиться. И в книге о Гоголе, в первых изданиях, названной «Гоголь и черт», об этом очень выразительно писал. Мережковский приходил к выводу, что красота зла и величие дьявола – обман, и художник, поддавшийся этому обману, гибнет. Такова, мол, судьба Гоголя. Художник готов видеть Наполеона, а оказывается Чичиков. Из этого противоречия, из этой соблазнительной мысли о тождестве художника и тирана, из этой мучительной диалектики можно выйти достаточно просто, если вспомнить, что художник действует, как сказал бы тот же Гегель, в элементе духа. Бездны и провалы бытия он представляет в идеальной картине, а не в земной реальности, что пытается делать тиран. Причем современный тиран эпохи восстания масс. Тоталитарный тиран тоже ведь старается быть художником, то есть сделать, представить, имитировать реальность в форме художественного произведения, то есть воплотить идеал, вневременной, трансцендентный идеал, создать рай на земле. И коли это не удается и не может удаться, то внедрить искусственную картину такого рода. Это вот и есть пресловутый социалистический реализм. Не соответствующий подделке сталинских кустарей, а сам этот проект совершенства, искусственно имитирующий в пропагандистском образе светлого социалистического царства, в котором даже нет наводнений, землетрясений и авиационных катастроф. Непросиянная плоть в масках духа. Тоталитаризм – имитация, лучше сказать, карикатура художественной деятельности. Вот эту черную магию демонстрирует и разоблачает Булгаков.
Философ Борис Парамонов о Михаиле Булгакове. Напомню, что 15 мая исполняется 130 лет со дня рождения писателя. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».